списке новомучеников Нижегородской епархии сегодня почти 50 имен. Их иконописные изображения сейчас очень востребованы у верующих, но в церковной лавке такие, как правило, не купишь. Образы новомучеников, священнослужителей и мирян, погибших за веру Христову после революции 1917 года, обычно пишутся на заказ.
Работа с иконой внешняя такая, то есть красками, кистью, поливкасу, она занимает не столь уж много времени. Самая большая – это черновая работа, которую не видно. Это вот изучение жизни, это бесконечное эскизирование, поиск материалов, поиск аналогов, потому что по канону все регламентировано в иконе. Нос такой, борода такая. Мы как раз вот адаптируем канон к реальной вот этой реалистической основе, которая есть на фотографии. Вот это самая-самая сложная работа. Ее не видно.
Кажется, что писать иконы тех, кто пострадал за веру, просто. Сохранились фотографии, дневники, документы, живы потомки святых. Для верующих большая радость, что можно увидеть изображение этих людей, вдохновиться подвигом новомучеников. Иконописец же смотрит на них по-иному. Такие живые и выразительные лица на иконе станут отстраненными и бесстрастными.
Внешняя земная оболочка, которую мы изображаем в портрете, в картине, она уже здесь не работает. Здесь совершенно иное качество. Икона – это вообще святой символ. И, видимо, здесь вот надо как-то обратить внимание на то, чтобы в работе над иконой новомучеников найти некий компромисс между внешней похожестью, не портретизмом, тем более, не дай бог, натурализмом, и образом преображенным. Ну, для этого нужно время.
По словам иконописца Александра Корнилова, найти этот компромисс между лицом и ликом – главная задача церковного художника и самая большая трудность. Он написал несколько икон новомучеников. Вот, например, образ Киприана Нелидова.
Он нам вообще родной. Это наш монастырский новомученик. Он был пострижником Благовещенского монастыря. Он принял смерть на Алтае. С Алтая нам прислали его первую написанную иконочку, ну, очень близкую к фотографии. И это нас немножечко насторожило. Фотографическая точность не есть достоинство иконы. Некая отстраненность от внешнего земного образа как раз и есть та черта, которая делает икону наиболее образной и сильной. Этот образ мы писали несколько раз, и каждый раз фотография отступала на задний план, на передний план выходил канон. Образ становился все определеннее, чище.
Работа над иконой требует от мастера одновременно следовать канону, то есть погружаться в прошлое, и представлять, как на изображение будут смотреть через столетия. Такой подход позволяет отбросить детали, которые слишком крепко связывают образы новомучеников с их земной жизнью. Например, на иконах царской семьи фотографичность до сих пор сохраняется в каждом лике. Должно пройти время, прежде чем окончательно сформируется канон. Александр Корнилов в своей практике написания венценосных мучеников ориентировался на стиль древнерусской живописи 15-16 веков.
Когда я аналоги пересматривал, случались иконы, где государь, скажем, в полковничьей форме стоит, наследник в сапожках таких, какой-то русской рубашечке такой. Это наивно. Это вряд ли будет понятно людям, которые посмотрят на эту икону лет через 100. Есть другая ветвь прочтения этой иконы. Это белые одежды на пурпурном цветозапекшейся крови фон. И они все с крестами, все без исключения с простыми крестами мученическими. Одежды очень условны. И здесь таким образом сохранено два символа. Белый цвет – цвет чистоты и святости в данном случае. На красном, темно-красном фоне мученическом. И кресты – все. Царственных мучеников надо писать именно так, просто, ясно, доходчиво, без излишних эмоций, потому что сама по себе трагичность ситуации, дети убитые, независимо от того, царь это или еще кто-то, это само по себе уже страшно. И поэтому чем меньше исторических подробностей, а именно одежда, фон, антураж узнаваемый, тем лучше.
Иконография новомучеников, исповедников и страстотерпцев продолжает развиваться. Появляются новые сюжеты, образы постепенно входят в историю русской святости. На ее страницах по-новому предстает 20 век, преображенный христианскими мучениками.
Когда мы говорим о святых вселенских первых соборов православных, это люди бесконечно сильные, конечно, и они учат нас многому. Но к нам ближе те святые, которые от нас по времени не столь отдалены, которые мы можем, может быть, даже их житие потрогать руками. Вот, вот это было начало века. Их еще современники некоторые помнят. Это хороший пример нам всем православным. То есть нуждаются не они скорее в нас, а мы в них. В их молитвах, глядя на их дела, мы сами укрепляемся в вере.
В одной из известнейших нижегородских церквей, храме Рождества Иоанна Предтечи, можно поклониться иконе священномученика Иоанна Лазарева и мученице Анисии Маслановой. О жизни и кончине отца Иоанна известно многое. Он служил штатным клириком храма, и как только вышел приказ НКВД о репрессиях, тут же был арестован и расстрелян. Об Анисии Маслановой, старости Предтеченской церкви, которая погибла в 1937 году, мало сведений. Книгу о судьбах этих нижегородцев написал краевед Евгений Гребнев. Поначалу ему было известно только несколько фактов. Что родина Анисии Маслановой – село Бармино, что в Нижнем Новгороде она была прислугой в доме промышленника Ивана Шалыгина. Потом стала его женой. Иван Шалыгин избирался гласным Нижегородской думы, всегда отстаивал интересы неимущих горожан. Дом, в котором они с Анисией жили, стоял на улице Грузинской. После смерти мужа Анисия вела торговлю на Нижегородской ярмарке. Но случилась революция, и она все потеряла. Спасло Анисию только служение Богу. В 1929 году она стала старостой Предтеченской церкви. Как ревнительница веры, Анисия прятала от поругания богослужебную утварь, поэтому была арестована. Протоколов следствия Масланова не подписала. Виновной в предъявленном обвинении себя не признала и показаний на других не дала. В результате большой исследовательской работы удалось найти и опубликовать несколько фотографий удивительной женщины. Евгений Гребнев считает это огромной удачей.
Священники этой церкви, отец Вячеслав Синичев и отец Александр Зуев, попросили меня разобраться в этой истории. Никто не видел к тому моменту, как выглядит сама святая Анисия. И я задался такой целью исследовать до конца это и попытаться найти. Обращался через настоятеля церкви села Бармино, отцу Евгению. Но тот мне ответил отрицательно, что с такой фамилией нет прихожан.
И все же через некоторое время в селе Бармино, откуда родом Анисия Масланова, нашлись ее далекие родственники. Евгений Иванович отправился к ним.
Это было во время Великого Поста, и мы увидели, к нашему великому удивлению, фотопортрет размером, ну, может быть, около метра. Мы приложились как иконе к этому образу.
Среди множества очень похожих старинных построек села с непременно крепким кирпичным первым этажом и кованой дверью есть и вот этот нежилой теперь дом сестры Анисии Маслановой, построенный с помощью будущей новомученицы. А на улице Кирова ее внучатая племянница Галина Александровна Балакирева не просто бережно хранит, а молится на фотопортрет своей тети. Фамилию Маслановых можно прочитать и в родословной, которую с гордостью показывает Галина Александровна. Действительно, не в каждой семье так подробно зафиксированы все родовые ветви. Жаль только, что о своей тете Галина Александровна знает только со слов матери. И совсем немного.
Мама говорила добрая. Она была очень добрая. Она всех привечала. Мама с 18-го, а брат у нее с 14-го года. И он жил у Анисии.
Сейчас нельзя назвать точное место. Но говорят, что дом родителей Анисии стоял ближе к Волге. Ее отец рыбачил и торговал. Здесь она выросла. Стала той самой доброй Анисией, которая помогала всем, кто обращался к ней. Однажды в Нижнем Новгороде у нее спасалась от нелюбимого жениха еще одна уроженка Бармина. Ее дочь Нина Константиновна Рулева до сих пор хранит фотографию и рассказывает внукам и правнукам о доброй односельчанке.
Маму решили замуж выдать за одного там парня в Бармино-то. А она не согласилась. Они отложили до вечера. А она собрала в узелок шмутки, на пристань и уехала в Нижний к Анисии Ивановне. Как мать она ей была. И она у них там всю зиму прожила до самой весны. Очень даже хорошая была, очень. Мама ее, я не знаю, как она была, знать, как мать почитала ее.
Мы были первыми, кто прикоснулся к этому образу. Тут же сделали достоянием нашей церкви, опубликовав. Теперь человек ожил.
Так стал известен облик Анисии Маслановой, новые подробности ее судьбы и имена потомков. В июне 2018 года в честь новомученицы был освящен предел Воскресенского собора города Дзержинска, одного из самых крупных храмовых комплексов Нижегородской епархии.
Заботами митрополита Николая Кутепова была прославлена святая праведница, вспомня всех новомучеников, исповедников земли русской, всех новомучеников, исповедников земли Нижегородской. Мы с вами обретаем еще одну молитвенницу за весь, за всех нас. Через святых мучеников земли Нижегородской мы будем укреплять веру Христову в сердца человеческие.
Над росписями пределов, в которых отражено житие святой Анисии и других новомучеников, работали художники иконописной мастерской «Ковчег».
Святая близкая к нам, и всегда это непростая задача сделать вот ее образ таким, чтобы он был и узнаваемым, и каноническим.
Образ святого, он всегда создается не как фотография, вот точная копия, да, то есть, а это образ святого на иконе, это уже преображенный человек, он уже изображается в Царстве Небесном. Задача была интересная – разработать житие в иконографии, которого тоже нигде нет. А у нас как раз здесь вот небольшой цикл жития представлен. Хочется отметить, что тема новомучеников у нас тут представлена тоже так достаточно широко. И на арках храма, на потолке изображение наших святых нижегородских новомучеников и всероссийских новомучеников.
Самый большой Дзержинский храм собирает прихожан со всего города. За годы строительства здесь появилась большая и дружная община.
Мы очень долго ждали, когда этот храм воздвигнется, когда мы сможем входить в храм спокойно, без давки. И, наконец-то, вот эти счастливые дни для нас настали. Для нас это невероятная радость. Это для всех дзержинцев очень долгожданное событие, о котором мы 20 лет молились, 20 лет по мере сил помогали, собирали деньги, прибирались. И теперь вот наслаждаемся плодами, можно сказать, этими счастливыми.
Собор в честь Воскресения Христова уже стал духовным центром Дзержинска. А теперь его прихожане будут гордиться еще и тем, что именно здесь звучат имена нижегородских новомучеников и освящен престол в честь этих защитников веры.